Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Осип Мандельштам. Шуба. Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь. Спросят, холодно ли сегодня на дворе, и не знаешь, что ответить. Может быть и холодно, а я-то почем знаю? Есть такие шубы, в них ходили попы и торговые старики. Люди спокойные, несуетливые, себе на уме. Чужого не возьмет, своего не уступит. Шуба, что ряса. Воротник стеной стоит. Сукно тонкое, нелицованное, без возрасту. Шуба чистая, просторная. И носить бы ее даром, что с чужого плеча. Да не могу привыкнуть. Пахнет чем-то нехорошим. Сундуком, да ладаном, духовным завещанием. Купил я ее в Ростове, на улице. Никогда не думал, что шубу куплю. Ходили мы все, петербуржцы, народ подвижный и ветреный, европейского кроя, в легоньких, зимних, ватой подбитых от манделя, с детским воротничком. Хорошо, если каракуль в полугрейках. Не то, не сё. Да соблазнил меня Ростов шубным торгом. Город дорогой, ни к чему не приступишься, а вот шубы дешевле пареной репы. Шубный товар в Ростове выносят на улицу перекупщики-шубейники. Продают не спеша, с норовом, с характером. Миллионов не называют, большим числом брезгуют. Спросят 8, отдают за 3. У них своя сторона солнечная, на самой широкой улице. Там они расхаживают с утра до 2 часов пополудни, с шубами в накидку на плечах, поверх тулупчика или никчемного пальтишки. На себя напялят самое невзрачное, негреющее, чтобы товар лицом показать, чтобы мех выпушкой играл соблазнительней. Покупать шубу? Так в Ростове. Старый, шубный, митрополичий русский город. Здесь гуляют поповские гладкие шубы без карманов. Зачем попу карман? Только знай, запахивайся. Деньги не убегут. Не дает мне покоя моя шуба. Тянет меня в дорогу, в Москву, да в Киев. Жалко зиму пропустить, пропадет обновка. Хочется мне на Крещатик, на Арбат, на Пречистенку. Хочется и в Харьков, на Сумскую, в Петербург, на Большой проспект, на какую-нибудь Подрезову улицу. Все города русские смешались в моей памяти и слиплись в один большой небывалый город с вечно санным путем, где Крещатик выходит на Арбат, и Сумская на Большой проспект. Я люблю этот небывалый город больше, чем настоящие города порознь. Люблю его, словно в нем родился, никогда из него не выезжал. Отчего же неспокойно мне в моей шубе? Или страшно мне в случайной вещи? Соскочила судьба с чужого плеча на мое плечо и сидит на нем, ничего не говорит, пока что устроилась. Вспоминаю я, сколько раз я замерзал в разных городах за последние 4 года. И замерзание в Петербурге, возвращение с обледенелым пайком в руках в комнату Дома искусств, жгучие железные перила черной лестницы. Без перчаток никак до них не доберешься. Чудом поднимаешься на свой этаж, грохнешь паек на столик в кухонку к старушонке, понемногу оттаять, прийти в чувство. Жили мы в убогой роскоши Дома искусств в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и на Мойку. Поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству, и ничего мы не делали. Впрочем, молодые не унывали, особенно Виктор Борисович Шкловский, задорнейший и талантливейший литературный критик Нового Петербурга, пришедший на смену Чуковскому, настоящий литературный броневик, весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и литературного темперамента на 10. Он, как настоящий захватчик, утвердился революционным порядком в Елисеевской спальне с камином, двуспальной постелью, киотом и окнами на Невский. На него было любо смотреть, и Елисеевская, бывшая челядь, его уважала и боялась. Вот он возвращается с огромным мешком картона на спине из экспедиции по дрова. Комнаты нам недоотапливали, зато тут же в доме находились девственные залежи топлива. Брошенный банк, около 40 пустых комнат, где по колено навалено толстых банковских картонов. Ходи, кому не лень. Но мы не решались, а Шкловский, бывало, пойдет в этот лес и вернется с несметной добычей. Затрещит затопленный канцелярским валежником камин, а хозяин разбросает по глинцевитым ламберным елисеевским столам и на кровати, и на стульях, и чуть ли не на полу листочки с выписками из Розанова, и начнет клеить свою удивительную теорию о том, что Розанов писал роман и основал новую литературную форму. Приехала к нам Мариэтта Шагинян прямо из Ростова со своей монашеской глухотой, не от мира сего, вернее, не от нашего петербургского мира. Ее засмеяли, когда она, единственная из всего населения Дома искусств, вышла на чистку снега. Скромную трудовую повинность, возложенную на нас советской властью и встреченную, конечно, снобическим саботажем. Вспоминаю я моего соседа по Камчатке бывших мебелированных комнат, куда сплавили нас за неимением места в хоромах Дома искусств. Поэта Владислава Ходосевича, автора «Счастливого домика», чей негромкий, старческий, серебряный голос за 20-летие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девический смех в морозную ночь. Это была суровая прекрасная зима 20-21 года. Последняя эстрадная зима советской России. И я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью. Я любил этот Невский, пустой и черный, как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими-редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыней. Тогда у Петербурга оставалась одна голова, одни нервы. Тяжело мне в моей шубе. Как тяжела сейчас всей советской России случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней поскорее мимо окна гастрономического магазина. Спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее недорого, но больше всего мне совестно за мою шубу перед старушкой, что ютится на кухне нашей квартиры, которая нарочно ездила прошлой осенью в Москву за вещами после покойного сына. На обратном пути добрые люди посоветовали ей сдать вещи в багаж, и у нее выкрали из багажа весь ее жалкий скарб. Все. Буквально все, заработанное за всю жизнь.